Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки. Да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь это уже был весьма старый дом и весьма мрачный, и кроме Скруджа в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались в наем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье. И вот, достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, когда поселился в этом доме. Не подлежит сомнению то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже, а это сильно сказано, городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся 7 лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подвергалась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. Лицо Марли, оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром с горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно. И это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен, и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу. Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул на нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтовых гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав «Тьфу!», Фу ты, пропасть! Скрудж с треском захлопнул дверь. Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа, и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, направляя по дороге свечу. Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие. Если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями к стене, дверцами к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места. Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него, по лестнице, сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей. Так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак. Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И неудивительно, лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами. Гостиная, спальня, кладовая, везде все как следует быть. Под столом никого, под диваном никого. В камине тлеет скупой огонек. Миска и ложка ждут на столе. Кастрюлька жидкой овсянкой, кое Скрудж пользовал себя на ночь от простуды. Она на полочке в очаге. Под кроватью никого, в шкафу никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, тоже никого. В кладовой все на месте. Ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга. Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру. Запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли. И сел у камина похлебать овсянки. Огонь в очаге еще теплился. Мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каин и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники. Словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет. Лицо Марли, умершего 7 лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка, и заслонило все остальное. И какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли, так, словно на гладкой поверхности изразцов, не было вовсе никаких изображений. Вот зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу. «О, чепуха!» — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давно-давно ставший ненужным колокольчик был с какой-то никому неведомой целью повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно. Но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме. Звон длился, вероятно, не больше минуты. Но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли, так же внезапно, как и зазвонили, все разом. И тотчас, откуда-то снизу, донеслось бряцанье железа, словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что когда в домах появляются привидения, они обычно волочат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственней. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа. «Все равно вздор», — молвил Скрудж. «Не верю я в привидения». Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его! Это дух Марли!» И снова померкло. Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена, Скрудж отлично это рассмотрел, из ключей, висячих замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно. И Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил. Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани шит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам. «А что это значит?» — произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. «Что вам от меня надобно?» «Очень многое». Не могло быть и малейшего сомнения в том, что это голос Марли. «Кто вы такой?»
«Спроси лучше, кем я был».
«Кем же вы были в таком случае?» — спросил Скрудж, повысив голос. Для привидения вы слишком разборчивы. Он хотел сказать привередливый, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.
При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли.
Не хотите ли не можете ли вы присесть? Спросил Скрудж, сомнением вглядываясь в духа.
Могу.
Так сядьте. Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак, как ни в чем не бывало, уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.
«Ты не веришь в меня», — заметил призрак.
«Не верю», — сказал Скрудж.
«Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую?»
«Не знаю».
«Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?»
«Потому что любой пустяк воздействует на них», — сказал Скрудж. «Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки. Почем я знаю?» Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток. Однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах. Сидеть молча, уставившись в эти неподвижные, остекленелые глаза. Нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет. И, кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то чтобы Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой. Ибо хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи. «Видите вы эту зубочистку?» — спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.
«Вижу»,
— промолвило привидение. «Да вы же не смотрите на нее», — сказал Скрудж.
«Не смотрю, но вижу», —
был ответ. «Так вот», — молвил Скрудж, — «достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор, вздор и вздор». При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок. Можно было подумать, что ему стало жарко, и у него отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени. «Пощади!» — возмолился он. «Ужасное видение! Зачем ты мучаешь меня?»
«Суетный ум!» — отвечал призрак. «Веришь ли ты теперь в меня или нет?»
«Верю!» — воскликнул Скрудж. «Как уж тут не верить? Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне?»
«Душа, заключенная в каждом человеке, должна общаться с людьми и повсюду, следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни,
обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и, о горе мне, взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы себе и другим на радость. И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки. «Ты в цепях?» — пролепетал Скрудж, дрожа. «Скажи мне, почему?»
«Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни», — отвечал призрак. «Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле, и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?» Скруджа все сильнее пробирала дрожь.
«Быть может, — продолжал призрак,
— тебе хочется узнать и вес, и длину цепи, которую таскаешь ты сам.
В некий сочельник 7 лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь».
Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов 100 длиной, но ничего не увидел.
«Джейкоб!» — взмолился он. «Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом. Утешь, успокой меня, Джейкоб!»
«Я не приношу утешения, Эбенезер Скрудж», — отвечал призрак. «Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы. Слышишь ли ты меня? Никогда не блуждал за стенами этой норы, нашей меняльной лавки. И годы долгих изнурительных странствий ждут меня теперь».
Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не поднимая глаз.
«Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб», — почтительно и смиренно, хотя и деловито, заметил Скрудж.
«Не спеша, фыркнул призрак.
7 лет, как ты мертвец, — размышлял Скрудж, — и все время в пути».
«Все время», — повторил призрак, — «и ни минуты отдыха, ни минуты покоя, непрестанные угрызения совести».
«И быстро ты передвигаешься?» — поинтересовался Скрудж.
«На крыльях ветра», — отвечал призрак.
«За 7 лет ты должен был покрыть порядочное расстояние», — сказал Скрудж.
Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка.
«О, раб своих пророков и страстей!» — вскричало привидение. — «Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле. Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра».
не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал, не знал.
Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб, пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.
«Дела!» — вскричал призрак, снова заламывая руки. «Забота о ближнем — вот что должно было стать моим делом. Общественное благо — вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость — вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятие коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел».
И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол.
«В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно», — промолвило привидение. «О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову? Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижинам бедняка».